помню просто обсуждение с учителем истории нашим на уроках. И она говорила, вот мы сейчас станем Донецкой республикой, а потом типа нас примут в состав Российской Федерации. И после того, как отключили украинский телеканал, начали вещать российские, все вокруг стали говорить одно и то же о том, что вот Майдан принес беды в Украину, нацисты-бандеровцы эти захватили власть, нам жить мирно не дадут, нас предут, заставят говорить всех на украинском языке, перережут, что Украина уже не та, которая была, незаконный переворот, все, нам нужно отсоединяться.
Василий Панасюк – молодой украинский журналист. Ему 23. Он родился и вырос в Донецке. Ходил в украинский детский сад и украинскую школу. Когда Вася учился в 9 классе, в Киеве случился Майдан, Крым стал российским. А Донецк и Луганск решили отделиться от Украины.
Его мне референдум, все мои знакомые, родственники, те, кому старше 18 лет, просто сидели и ждали этот референдум, когда они могут пойти на него, чтобы проголосовать. И только парочку людей, все говорили, вы что, говорит, умалишенные, что ли, говорит, куда вы бежите? Ну, был народ вот воодушевлен переменами, типа, вот, сейчас мы вступим в Россию, нам тут пенсии понавыдают высокие, тут сразу мегаполис расстроится. Я не знаю, ладно, в 9 классе меня могли так обмануть, но я не понимаю, как взрослые люди повелись на это все.
Это подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр». Этот подкаст озвучивает робот. Живому диктору рассказывать все истории, о которых здесь идет речь, может быть небезопасно. Для подкаста мы выбрали несколько событий и тем, которые оказались в центре внимания пропаганды. Мы поговорили с людьми, которые стали свидетелями войны в Украине. Ведь только увидев происходящее своими глазами, можно отличить журналистику от пропаганды, а правду от фейка. Герой сегодняшнего выпуска, Василий, не только лично видел, как разворачивались события на Донбассе за эти 8 лет. Он на собственном опыте прочувствовал, как может меняться точка зрения. Будучи школьником, Вася смотрел российские телеканалы и разделял идею отделения Донбасса от Украины. Став студентом и изучив ситуацию глубже, он понял, какое влияние оказала Россия на судьбу его региона. А теперь он сам, как журналист, пишет о сложных вопросах примирения и реинтеграции Донбасса и Украины. Но вернемся в самое начало этой истории.
Соперник его, Василий Панасюк, это спортсмен 99-го года рождения из Донецка.
Это отрывок из трансляции турнира по греко-римской борьбе. Коротко стриженный Вася Панасюк кружится на ринге с соперником из России.
Остается бороться чуть больше 30 секунд.
Но я думаю, что... Хотя в юношеской борьбе все может быть.
Вот какой! Вот так трехбальный вот так бросок проводит.
Трехбальный, еще балл за удержание, еще сразу же 4 балла. 6-4.
Пытается взять на туше Шестакова.
Да.
Только что было 4-2, сейчас уже 6-4. Вот такая интересная борьба.
6-4 и чистая победа удерживает борец сборной команды Украины.
Ну что ж, поздравляем его.
Василий Панасюк, Украина.
На экране Васе 14 лет, 6 из них он занимается греко-римской борьбой и уже вошел в сборную Украины. Идет 2013 год. Последний спокойный год в жизни Васиной страны. Вася на ринге борется с мальчиком из России и еще не подозревает, что скоро между их странами начнется взрослая война.
Я был просто ребенком, я был в 9 классе, дело в том, что... Как? Я просто ходил в школу и видел, что какой-то несется движ. Бегают люди с российскими флагами какие-то. На автобусе еду в сторону центра. Российские флаги на столбах нарисованы. Уже едешь обратно, они все перечеркнуты, сверху украинские флаги. Ну, короче, вот начались такие вот на стенах рисунки, на улицах плакаты развешивать. Вот давайте проведем референдум, там все эти картинки агитационные, что вот бандеровец стоит тут в маске с коктейлем Молотова, а с другой стороны там шахтер с ребенком на руках и типа голосуй за правильный выбор, типа выбирай.
Когда Донецкая Народная Республика решила отделиться от Украины, Васе было 15. Он вспоминает, что верил российскому телевизору и считал, что так и надо. Верили в это и окружавшие Васю взрослые. Родители, родственники и школьные учителя.
Ну и потом начались, да, боевые действия, я помню. Ну, я помню сообщения в сети начали появляться, когда обстрел аэропорта в центре, типа, все, летают птички, обстреливают. Первые жертвы среди гражданских пошли. Это все подхватывалось. Ну и потом, типа, вот, Украина нас пришла убивать за наш выбор, за то, что мы не хотим жить с ней.
В Донецке становилось все опаснее. Однажды ракета прилетела в административное здание шахты неподалеку от Васиного дома.
Ну, 14-15 год был самый тяжелый. Тогда было трудно. Тогда просто каждую ночь, ну и утро даже, ну не утро, а день, слышны были вот эти взрывы, прилеты, отлеты, постоянные бах-бах-бах. Было несколько прилетов в мой район, когда в мою школу попали. И попали в школу, в которой училась моя сестра, там сгорела крыша. Помню прилет даже, от которого то ли взрывная волна, то ли что. Я то ли от испуга просто прыгнул на пол, там закрылся руками, типа страшно было просто. Потом я хожу по району, смотрю, в школу мы попали. Потом попали в мой спортивный комплекс, в который я ходил. Потом в садик, там перебили где-то еще газоснабжение, линию. Ну, тогда у меня нет сомнения, что в тот момент это был обстрел со стороны ВСУ, но просто я не мог найти себе ответа, почему так происходит, и ответ давала российская пропаганда. Еще страшно было, я тогда увидел впервые, как в человека попало, и он на остановке стоял, просто его разорвало, наверное. Там просто много крови, куча осколков, непонятно, какие-то куски мяса, полная жесть.
Количество жертв на Донбассе все эти годы подсчитывала мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций. По ее данным, в 2014 году от боевых действий погибло более 2000 мирных жителей. В 2015 еще почти 1000.
Местные стали на себя примерять все ДНР, то есть чтобы не было произведено Украина против ДНР, это было воспринято как против нас, типа против нас всех. Гибли, ранены или не ранены были мирные в ходе этого всего, все это, независимо от этого, воспринималось как акт агрессии со стороны Украины против мирных граждан, которые просто захотели независимость. Естественно, это все подхватила российская пропаганда, начала показывать, помню, беженцев в сторону России, что вот, бегут в братскую Россию, хотят нашей защиты. Потом митинги о том, что «Save Donbass people», мужчины, очень много подались в это ополчение, так называемое, вдохновившись этими чувствами, и при том, что это разжигалось очень сильно российской пропагандой. Я это все видел, слышал, конечно, да, из-за того, что преподносилось это все, как вот Украина хочет убить всех, тут вырезать мирных, естественно, я такой, жесть, капец, нам нужно сопротивляться этой всей фигне, я как еще ребенок, я просто наблюдаю за этим всем.
В июне 2014-го родители Васи решили вывести семью на территорию подконтрольную Украине. Но через месяц они вернулись. Не получилось найти общий язык с местными жителями из-за разных взглядов на войну. Несмотря на обстрелы, Васина семья осталась жить в Донецке. Война не кончалась, Вася взрослел и постепенно стал замечать то, чего не видел раньше.
Из-за того, что я занимался спортом, а весь спорт был сконцентрирован на подконтрольной территории, с Россией еще тогда не было ничего налажено нормально. Я выступать ездил за Украину и на международных соревнованиях. У меня была коммуникация с подконтрольной территорией. То есть я выезжал и видел, что происходит. Меня, конечно, я помню, какой-то момент даже раздражало, что там везде весь... То есть очень много засилия прям украинской символики. Было такое, знаете, чувство страха из-за того, что ты... живешь на неподконтрольной территории, там тебе рассказывают, что нацисты, фашисты и все остальное. Ты выезжаешь, и ты видишь флаг, допустим, украинский, ты видишь военных в украинской военной форме, и тебе страшно просто, что они с тобой что сейчас сделают, что тебя отведут на разговор с СБУ, все такие вот распространялись слухи. Выезжая, я просто видел, что происходит на подконтрольной части. Просто шаги вперед, знаете, а там просто регресс. И я такой начал понимать, что нас обманули. И потом я начал интересоваться просто, почему он случился. Почему случился обман. То есть я видел эту изоляцию, серость, бедность, вранье со стороны authorities, этих властей. Как знаете, бывает такое, ты чем-то восхищаешься, а потом это в твоих глазах просто под плинтус падает, и ты понимаешь, что это полный отстой.
По Конституции ДНР жителям региона дано право на 2 государственных языка – русский и украинский. И все же, вспоминает Вася, к тем, кто говорил по-украински, относились подозрительно.
У меня какой-то был протест как-то раз, просто на паре мог там на украинском отвечать, и какой-то вот такой, знаете, детский протест, а вот смотрите, как я могу, я вот отвечаю, на украинском языке, и мне такие, нет, на русский, давай, отвечай, все такое. Я в маршрутке как-то сказал, передайте, будь ласка, за проезд, и у меня, маршрутка такая вся повернулась, ты что на этом языке говоришь? Ну, то есть как-то было страшно. А это я считаю, у нас есть права. Мне не нравится, когда ущемляют ни русский, ни украинский. То есть я когда выезжал, типа, мне как-то страшно было, что мне за русский что-то сделают. Когда я был в Донецке, мне было некомфортно, что мне не позволяют, там, допустим, я не могу включить «Океан на Элице» в колонку. Там. Это будет считаться полупредательством каким-то, понимаете? Типа, и ты там бумбокс ты не можешь послушать тоже, потому что, ну, это считаться будет как-то вот неправильным таким, знаете. Короче, да, вот я начал какую-то несвободу ощущать.
В 2017-м Вася поступил в Донбасскую юридическую академию. Он хотел стать специалистом по международному праву. В вузе студентам рассказывали, как в идеале должно быть устроено взаимодействие стран друг с другом.
Я видел какие-то куча несостыковок, как происходит у нас и как должно быть. Там было что-то 10 принципов международного права, невмешательство в дела других государств, соблюдение территориальных границ и суверенитета других стран. Я говорю, слушайте, вот вы мне перечисляете, говорю, и уже 3 из них Россия нарушила, говорю, ну, как бы. И она мне говорит, а вот есть право на самоопределение народов. Я говорю, хорошо, я же читал это все. И оно было сделано, когда была, или африканская весна, или как это называется, правильно? Когда в Африке, страны Африки от колонии начинали быть независимыми. Тогда, типа, под ней сделали такое законодательство. Но тогда я вижу причины и признаки того, что это применено право правильно, на самоопределение народов. Я говорю, мы кто? Я говорю, у тебя фамилия Парфиненко. Я говорю, ты на ко заканчивается, ты украинка. Я говорю, какой ты народ другой, какое право ты самоопределяешь? Ну, и я говорю, я сомневаюсь, что Крым, ну, что там было право на самоопределение народов. Я говорю, потому что этот референдум никто в мире не признал. Я говорю, как его, если никто в мире не признал, типа, как его можно считать состоявшимся и, типа, правильным?
К тому моменту Вася уже понимал, что работающие в Донецке российские телеканалы подают информацию так, как выгодно России. В поисках источника информации Вася начал читать онлайн-издание «Новости Донбасса» и вскоре предложил редакции свою помощь.
Просто-напросто хотелось объективной информации о том, что происходит в Донецке. Я ее не наблюдал в российских и пророссийских изданиях. Поэтому я связался с украинским изданием, от которого я видел попытки узнать правду, так сказать, и просто предложил им сотрудничество. Нет, у меня не образование, у меня ничего такого нет. Просто желание было работать журналистом, и все.
Но долго журналистом в Донецке Вася не проработал. Осенью 2018-го он снимал на улице опрос об убийстве главы ДНР Александра Захарченко, когда к нему подошли люди в военной форме. Васю задержали и долго допрашивали. Следующий месяц Вася провел в СИЗО. А выйдя на свободу, собрал вещи и уехал в Киев. Специально для этого подкаста мы попросили Левада-центр провести исследование об отношении россиян к закону о фейках. В прошлом выпуске мы рассказали, почему большинство опрошенных доверяют государственным телеканалам. Сегодня поговорим о тех, кто предпочитает получать информацию о войне из независимых СМИ. Таких людей немного. Русскоязычные медиа, работающие из-за рубежа, заняли в нашем опросе последнее место. Это такие СМИ, как телеканал «Дождь», «Медуза», «BBC», «Радио Свобода» и другие. В общей сложности им доверяет только 10% опрошенных.
Ну, это меньшинство, это бесспорно так. И это напрямую связано с тем, что значительное число людей не хотели бы разрушать ту ситуацию лояльности, в которой они себя чувствуют комфортно.
Говорит руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Получать информацию из альтернативных источников – это помещать себя в ситуацию дискомфорта. Ты себя помещаешь в диссонанс с ближайшим окружением, с теми, кто тебе близок, над тобой там властен и так далее. На это отваживается небольшая часть людей. На это нужна своего рода гражданская отвага какая-то, сила нервная. В общем, это нелегко, это непросто.
Но давайте посмотрим на ситуацию под другим углом. В пересчете на все население России 10% — это 14,5 миллионов человек. Не так уж и мало. Мы попросили социологов объяснить, кто эти люди.
Сам этот слой, который потребляет эту информацию такого рода и по таким каналам, он очень тонкий.
Говорит руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая.
Он очень тонкий. И он размазан по стране, он концентрируется там в столицах, в Москве и Питере, и в городах-миллионниках. И в какой-то мере он есть в провинции, но это тонкий очень слой. И, конечно, он силы, особой силы влияния он не имеет.
Конечно, люди, принимающие решения, от которых больше зависят, они больше читают и независимые источники. И мы сейчас в ситуации, когда этой независимой и нормальной экспертизы ее просто не хватает.
А это директор Левада-центра Денис Волков.
Те, кому нужны эти знания, им этих знаний недостаточно. Как бы, если смотреть на то, как бы, влияние на массы, то, конечно, здесь оно сильно ограничено.
В отличие от телевидения, которому чаще доверяют пожилые люди, у СМИ, вещающих из-за рубежа, аудитория почти не зависит от возраста. Директор Левада-центра Денис Волков считает, что под давлением со стороны власти доверие к независимым СМИ может продолжить снижаться.
А если мы попробуем спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, то вполне возможно, что количество этих людей будет уменьшаться, а не расти. Но опять же, понимаете, часть из них — это такие профессиональные СМИ, читать которые массовый читатель не будет все равно никогда. А другое дело, если будут видео, популярные каналы, на базе или рядом с этими СМИ, да, ну, отчасти, да, на мой взгляд, гораздо там большее влияние оказывали такие популярные блогеры именно, да, ну, опять же, все, каждый в отдельности на небольшую аудиторию, а вместе они все-таки накапливали какую-то критическую массу. Вот мне кажется, от таких видеопроектов будет больше зависеть, но, конечно, если их будут там с различным образом преследовать, щемить, давить, то проблемы будут.
Судя по всему, попытки российской власти по ограничению свободы слова оказались более чем успешными. Независимые СМИ не только признаны иностранными агентами, закрыты и выдавлены за рубеж, но и не нужны большей части населения России. А в Украине начинающий журналист Василий Панасюк все глубже изучал события, которые развязали войну в его родном Донецке.
Я разобрался в причинно-следственных связях. Почему так произошло? А именно потому, что Россия вмешалась в дела другого государства. То есть она поддержала сепаратизм, сепаратистские настроения на Донбассе, дала оружие. Без российского оружия и без российского вмешательства никакой мирный в Донецке, Луганске и других городах Донбасса бы абсолютно бы не пострадал. Ну, то есть это прямое вмешательство Российской Федерации. Это первопричина всех бед.
Но вопросы у Васи были не только к России. Одной из болезненных тем, в которых он пытался разобраться, стало освещение гибели мирных жителей Донбасса украинскими СМИ. Все это время украинские медиа почти не писали о погибших на неподконтрольных территориях. Хотя, по данным Организации Объединенных Наций, свыше 80% жертв вооруженного конфликта за последние 5 лет погибли именно на территории ДНР и ЛНР. В основном, от обстрелов со стороны Украины. Но украинские журналисты как будто не замечали этого.
Перепалки и споры со своими друзьями и родственниками типа довели меня до того, что мне пришлось как-то... Ну, типа, вот мне говорят, вот, Украина отстреливала, гибли люди и все такое. Я пытался объяснить, что это вооруженный конфликт, что это вмешательство России, то есть, ну, не получалось. И у меня, ну, возникла такая идея написать, как-то систематизировать это все, сесть, четко написать, почему гибли люди на Донбассе, где, сколько их гибло, что делали та и та сторона для того, чтобы этого не было. Ну, то есть вот такую вот аналитику провести и, ну, попытаться разобраться в этом объективно, скажем так, да.
Статью о том, как Украина и Россия освещают гибель мирных жителей, Вася решил написать в октябре прошлого года. Тогда казалось, что конфликт на Донбассе будет находиться в подвешенном состоянии еще долго.
Это такой, знаете, непростой и для украинского медиа материал, и для украинского журналиста материал. На самом деле, этот материал направлен на жителей неподконтрольной территории, чтобы они увидели, что Россия манипулирует жертвами войны, украинская сторона и украинская медиа тоже может признать, что да, были обстрелы, были позиционные столкновения, артиллерийские дуэли, в ходе которых гибли гражданские на неподконтрольной территории. Показать, как украинская сторона и международное сообщество пыталось добиться того, чтобы этого не было. мы все видели, как российская пропаганда начинает активизацию вот этой вот пропагандистской машины, которая базируется вот именно на манипулировании жертвами среди гражданского населения. Мы видели, как усиливается это все.
Работая над статьей, Василий проанализировал, как писали о жертвах на Донбассе российские и украинские медиа. В Украине почти не освещали эту тему, объясняя это тем, что нет возможности проверить информацию. Зато Россия очень подробно рассказывала о погибших под украинскими обстрелами.
Это типично для сторон вооруженного конфликта. То есть ни одна из сторон за все время конфликта, естественно, не взяла на себя ответственность за гибель гражданского населения. Почему? Жители неподконтрольной территории должны понимать, что... То есть, хорошо, вы вот думаете, что Украина плохая, но смотрите, ни одна Украина плохая. То есть, это вот типично для вот таких вот вещей. То есть, Россия, российская сторона, которая вот совершала преступление, да, ну, гибель гражданских, это ну, преступление, она задокументировала эти факты. Почему Следственный комитет, как только случается что-то кому-то, что-то случается не под контролем территории, сразу же 50 камер прибегает этот Бастрыкин, говорит, вот, жители Донбасса обстрелят, мы заведем, там дела уголовные. Почему вы этого не делаете, когда вот есть на подконтрольной территории такие факты? Ну, то есть указать, что вот, Россия, она обстреливает тоже. Тоже гибнут гражданские. Но никто с этой стороны ни в медиа не говорит, ничего, ну, абсолютно.
По мнению Василия, если бы украинские СМИ уделяли больше внимания проблемам населения неподконтрольных территорий, это помогло бы Украине наладить диалог с жителями Донбасса. Он разослал украинским изданиям письма с вопросом о том, почему они игнорируют тему жертв на Донбассе. Но ответа так и не получил.
Ну, я не добился ответа ни от одного издания, почему так получилось. Поэтому мне пришлось отпрашивать экспертов и фантазировать, рассуждать, скажем так, насчет того, почему украинские медиа не сообщают. Это трудный вопрос. Может быть, невыгодно. Может быть, потому что в рамках... Никто не хотел выходить за рамки сообщений Минобороны и Генштаба, при том, что не было никаких у нас законов, типа как в России сейчас дискредитация армии и тому подобное. То есть сообщать можно было, как журналисту пытаться вот быть над конфликтом. Если мы просто видим, что ДНР написала строчку какую-то, да, мы, естественно, мы не можем это подтвердить. Но если публикуются многочисленные там фотографии, если там сюжеты выходят, там, ну, это не а-ля распятый мальчик, а что-то такое, вот что ну, действительно очень трудно это все сфальсифицировать. Хорошо, можно подождать еще дня 4 и увидеть это то же самое в отчете ОБСЕ. Но я так понимаю, просто из-за того, что у нас такое вот негласное правило не доверять информации, которая выходит на сепаратистских изданий и российских, то есть мы не публикуем эту информацию, потому что она не проверена и может быть ложная, да. Но потом через 4 дня ты видишь подтверждение этой информации в отчете ОБСЕ, но так как это уже как бы не актуально, то есть это уже произошло фиг знает когда, об этом могли писать только вот какие-то сайты, у которых была такая политика. Естественно, есть часть журналистов, у которых есть идеологическая, ну, влияет фактор их собственной точки зрения на происходящее. То есть не руководство журналистскими стандартами, а руководство внутренними ориентирами, скажем так. Вот. Ну и третье, естественно, я уверен, что какая-то часть медиа не сообщала о жертвах среди гражданского населения на неподконтрольной территории, в силу того, что было тяжело подтвердить эти факты.
Текст был почти закончен, когда 24 февраля Россия начала наступление на Украину. Полномасштабная война повлекла за собой новые жертвы теперь не только на Донбассе, но и в других регионах страны. Материал пришлось переработать, учитывая эти перемены. Летом статью Василия о непризнанных жертвах на Донбассе и о том, почему Украине необходимо о них говорить, опубликовали сразу несколько изданий, включая «Новости Донбасса» и онлайн-журнал «Спектр». На YouTube вышла видеоверсия.
После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года число жертв по всей территории Украины беспрецедентно выросло. Однако теперь 90% трагических случаев происходит уже на подконтрольной Украине территории Донбасса. Несмотря на все это, российские медиа продолжают игнорировать происходящее на подконтрольной Украине территории Донбасса и используют жертвы на неподконтрольной территории для разжигающей пропаганды.
Звуки взрывов от ударов ВСУ по школам в Донецке попали на видео. Под обстрелы как раз попали три школы. Это гуманитарная гимназия, школа номер 5 и школа номер 22.
Украинские силовики обстреливают из града в Донецк. Как сообщается, по городу выпустили более 40 ракет. Бьют по центру города, по жилым кварталам. Кроме того, этим вечером под огнем оказались Горловка и Синоватый.
Как минимум 4-5 машин сгоревших. Уже известно о нескольких пострадавших. Не знаю, как охарактеризовать эту ситуацию. Катастрофой, террористическим актом, концом света.
В Донецкой республике после обстрелов со стороны Украины за сутки ранены еще двое мирных жителей. Повреждено примерно 30 жилых домов, а также объекты инфраструктуры.
Вместе с этим украинские национальные СМИ уделяют недостаточно внимания трагическим случаям в Ордло для противостояния российской пропаганде.
Нам нужно говорить о проблемах, которые волнуют жителей неподконтрольной территории в том числе. И пытаться объективно это все делать, потому что, ну, как бы вы подстраиваетесь по свою аудиторию, патриотическую. Но функция журналистики не такая. Ну и плюс, мы должны понимать, что мы очень влияем на информационное пространство. То, как мы пишем, что мы пишем и что мы делаем, очень сильно влияет, в том числе и на процессы политические, ну и общественного мнения. И что нужно начинать уже работать сейчас, пытаться поднимать эти темы, что мы должны сообщать о жертвах. Может быть, даже какой-то отдельный проект, который будет в том числе в Украине, который будет сообщать о жертвах среди гражданских на неподконтрольной территории, чтобы Россия не монополизировала себе вот это вот право на то, чтобы говорить о жертвах на неподконтрольной территории. Мысль такая, что украинское государство, украинские медиа и украинское сообщество должно показать, что ему не байдуже, то есть на русском не все равно на то, что происходит там. Мы озабочены, мы против этого, мы считаем, что это плохо, что это преступление. Нужно находить нам как-то вот способы решения этого всего. Ну, то есть, вот такая задумка.
Вася начал писать эту статью, чтобы его близкие и другие жители Донбасса посмотрели на происходящее под другим углом. После публикации он отправил текст родным и знакомым, но большого отклика не получил. Зато в Ютьюбе материал собрал 30 тысяч просмотров и более сотни комментариев. Сейчас Вася продолжает работать в новостях Донбасса и верит, что журналисты могут стать проводниками к перемирию между Украиной и неподконтрольными территориями.
Не знаю, может, до кого-то мне удалось достучаться. Почему я в это верю, так сказать, да? Потому что я сам когда-то вот в какой-то момент попал на какую-то статью, в которой мне увиделся какое-то старание, типа, быть объективным и найти правду, да, и может я когда-то это прочитал, и вот мне захотелось, ну, как бы помогать этому изданию, там, допустим, да, и работать вместе с ними, чтобы другой человек, может, просто увидел и просто задал себе вопрос, чтобы у него появилось какое-то сомнение, зародилось в нем, чтобы вот он задумался. Потому что если есть пример в виде меня, на которого это все повлияло, то почему кто-то другой, кто прочитает, не может произойти точно так же?